Впрочем, среди хаоса, царившего в его мыслях и чувствах, в одном он был теперь совершенно уверен. Полтора года назад, когда истощенный он пришел домой после очередного убийства, Карен спросила его: «Милый, сколько же можно выносить все это?» Он ответил тогда: «Если будет так, как сегодня, то недолго». Ответ был двусмысленным, мы оба это знали. Но теперь у него был другой ответ, которым он поделится с Карен до конца этого дня. «Дорогая, с меня хватит. Это дело было последним». Но пока Эйнсли предстояло сосредоточиться и ответить на вопрос прокурора. «Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы стали участником расследования?» «Меня назначили командиром специального подразделения по расследованию серийных убийств». «Эрнстов считали жертвами этого же серийного убийцы?» «Поначалу да». «А позже?» «Позже возникли серьезные сомнения». «Вы не поясните основания для сомнения?» «Нам, то есть следственной группе, стало казаться, что убийца только пытался выдать свое преступление за одно из серийных, но до конца не преуспел в этом». «Вы говорите о следственной группе, сержант, но на самом деле вы ведь оказались единственным детективом, кто не поверил, что Эрнсты пали жертвой серийного убийцы, не так ли?» «Да, мам». «Скромность похвальна, сержант, но не перегибайте палку», — сказала Монтесино с улыбкой. Заулыбались и некоторые из присяжных. «А теперь ответьте», — продолжала Монтесино. «Правда ли, что после того, как в беседе с вами непосредственно перед казнью Элрой Дойл отрекся от причастности к убийству Эрнстов, вы продолжили расследование и пришли к выводу, что именно Синтия Эрнст спланировала преступление и наняла убийцу?» Эйнсли был шокирован такой постановкой вопроса. «Вы опускаете чересчур много...» «Сержант!» — оборвала его Монтесино. «Я попрошу вас отвечать просто «да» или «нет». Если вы не поняли вопроса, стенографистка может повторить вам его из протокола». «Не надо, я понял вопрос», — покачал головой Эйнсли. «И каков же ответ?» «Да». Он понимал, что вопрос был сформулирован чудовищно некорректно. В нем обходились молчанием слишком многие факты, он заранее представлял обвиняемую в невыгодном свете. Будь это обычный суд, адвокат уже вскочил бы с места и вынес протест, который был бы удовлетворен любым судьей. Но в том-то и дело, что на заседаниях Большого Совета протесты невозможны, потому что ни представители защиты, ни сами подсудимые туда не допускаются. А в данном случае Синтия Эрнст вообще не знала, что происходит, по крайней мере, так хотелось думать обвинению. Перед присяжными Большого Совета прокуроры были вольны излагать известные факты по своему усмотрению. Обычно они старались ограничиться лишь абсолютно необходимым минимумом информации. В ход пускались всевозможные приемы, чтобы ускорить рассмотрение дела. Одним из них воспользовалась сейчас Монтесино. Эйнсли уже приходилось давать показания перед Большим Советом, и эта процедура с первого раза пришлась ему не по душе. Он знал, что и другие офицеры полиции считали процедуру Большого Совета необъективной, вопиющим нарушением принципа беспристрастности правосудия. Как человек, образованный с широким кругозором, Эйнсли знал историю возникновения большого жюри, начавшуюся в средневековой Англии около 1200 года. В то время присяжные обвиняли подозреваемых в преступлениях, а затем судили их. Позже две эти функции были разделены, и большому жюри осталось только следствие и обвинение. Спустя более чем 7 веков Великобритания в 1933 году отменила большое жюри, посчитав его несоответствующим современному праву. Соединенные Штаты жюри сохранили, хотя неумолчная критика оставляла надежду, что в грядущем столетии британскому примеру последуют. Проблема с американским большим жюри заключалась в их секретности, которая порой приводила к противоречиям, но запрещала даже местный надзор. До такой степени, что один критик по праву назвал большое жюри группой полуинформированных дилетантов, освобожденных от процессуальных норм. Некоторые штаты все же ликвидировали большие жюри присяжных, например, Пенсильвания и Оклахома. В настоящее время несколько штатов разрешают присутствие ответчиков и адвокатов. Только 13 штатов требовали обвинительного заключения большого жюри для всех уголовных дел, 35 не требовали. Несколько штатов рекомендовали присяжным не принимать показаний с чужих слов, например, Нью-Йорк и Миссисипи. Другие, в том числе и Флорида, допускали такие показания, если они были предоставлены следователям. Список противоречий и неизбежных несправедливостей был сложным и длинным. Некоторые юристы Соединенных Штатов считали, что процедуры большого жюри чрезвычайно напоминают охоту на салемских ведьм 1692 года. Впрочем, среди прокуроров такая точка зрения популярностью не пользовалась. Как ни торопило ход дела Адель Монтесино, опрос свидетелей и ответы на вопросы присяжных растянулись на 2 часа. Малкольм Эйнсли давал показания без малого час, после чего его попросили покинуть зал, но не уезжать на случай, если потребуется повторный вызов. Он не слышал показания других свидетелей. Присутствовать на заседаниях от начала до конца разрешалось только присяжным и представителям обвинения. Чтобы объяснить присяжным мотив главного преступления, в котором обвиняла Синтия Эрнст, ее давнюю ненависть к собственным родителям, была вызвана Руби Боуи. Она явилась на заседание в элегантном бежевом костюме, на вопросы отвечала просто и толково. Руби рассказала, как обнаружила секретные дневники Эленор Эрнст. Она дала подробный отчет об их содержании и как раз собиралась затронуть тему беременности Синти, когда Монтесино, которая явно дала себе труд внимательно ознакомиться с дневниками, остановила ее и попросила прочитать один из отрывков вслух. «Иногда мне удается перехватить взгляды, которыми окидывает нас Синти. Мне чудится в них неприкрытая ненависть к нам обоим. Порой мне кажется, она и для нас затевает что-то, вынашивает месть, и тогда мне становится страшно. Синти очень умна, куда умнее нас обоих». Руби ожидала, что после этого ей зададут вопрос о беременности Синти и рожденном ею ребенке, но Монтесино лишь сказала: «Благодарю вас, детектив, это пока все». Позже, когда Руби поделилась своим недоумением с Малкольмом Эйнсли, тот только криво усмехнулся. Монтесино старая лиса. Она понимает, что история о том, как Синтия забеременела от собственного отца, может вызвать к ней излишнее сострадание. Обвинение это совершенно ни к чему. Прежде чем дать присяжным прослушать запись, Монтесино вызвала в качестве свидетеля шефа отдела криминалистической экспертизы Хулио Верону. Представив его, она задала первый вопрос. «Верно ли, что упомянутая магнитофонная запись была подвергнута проверке на предмет соответствия голосов на ней голосам Синти Эрнст и Патрика Дженсона?» «Да, это так». «В чем заключалась проверка и каковы были ее результаты?» «В нашем архиве имелись образцы записи голоса комиссара Эрнст, сделанные во время ее службы в полиции, и мистера Дженсона, который в свое время подвергался допросу в связи с другим делом. Их мы использовали как материал для сравнения». Верона кратко рассказала о методе акустического исследования и оборудовании, которое для него применялось, заключив: «Голоса на этих пленках идентичны. Теперь позвольте воспроизвести для вас эту запись, которая является одной из важных улик», — сказала затем Монтесино, обращаясь к присяжным. «Пожалуйста, слушайте внимательно, хотя, если что-то будет вами пропущено или недопонято, мы сможем прослушать пленку столько раз, сколько понадобится». Техническую сторону обеспечивал Хулио Верона с помощью высококлассной аппаратуры. И вот из динамиков донеслись сначала неясные звуки, а затем совершенно отчетливые голоса Синтии Эрнст и Патрика Дженсона. Сначала они заказали себе блюдо к обеду,